120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве 1 час, и вот сейчас как раз набегают секунды, 4 минуты ровно. Мы с огромным удовольствием еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что с вами в прямом эфире звукорежиссер Николай Котов, а также дядя Миша и дядя Володя. Да?
Это мы, да.
Значит, еще раз, ну, все-таки очень жалко, конечно, что прервалась связь, и долго мы ее никак не могли установить. Мы собирались минут, по возможности, 15, хотя бы 20, может быть, поговорить.
Связь установить с городом Питером сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Да, чем мы в Англию звонили, даже помнится, Яну Андерсону гораздо проще все это получалось. Не знаю, в чем дело. Значит, еще раз напомним, что у нас билеты выиграли Илья из Перми, все у него в порядке, он даже телефон тут прислал. Дмитрий, да, он подтвердил, что собирается пойти. Света, да, она прислала фамилию, с ней все в порядке. Мэрию только вот на данный момент пока от нее никаких подтверждений нет. И очень я сочувствую тем, кто был, ну, просто буквально на несколько секунд вот опоздал чуть-чуть, вот как бы не попал, да. Это вот Дима, телефон 3041. Если Света, то есть не Света, а Мэрия, если не объявится, то, значит, этот билет пойдет Дмитрию.
Но, ну, справедливости ради нужно сказать, что...
Просто секунды там отделяли.
Цены на воскресные мероприятия довольно демократичны по нашим-то временам. И учитывая, что будет выступать не только группа Пита Беста, а множество других замечательных групп, вообще это очень все недорого. Вы можете подробную информацию, кстати, посмотреть на сайте клуба B1, www.b1club.ru. Вот, и билеты есть еще, вот как сказал Лешина.
Нас спрашивает вот Костяныч теперь, вы сами-то пойдете на концерт? Ты собираешься, дядя Миша?
Я попробую, хотя вот это довольно поздно, скажем так, в силу некоторых обстоятельств для меня, но я попробую очень выбраться. Я думаю, что я буду.
Я, честно говоря, вообще как первоначально не собирался, но так складывается ситуация, что вроде, видимо, надо, придется, наверное. Вот. Хотя есть, конечно, там масса интересных вещей, которые любопытно было бы посмотреть. Просто вот как бы вот столь продолжительное действие, оно вот в данный момент не по мне. Вот. Ну, наверное, все-таки, скорее всего, это на 95-97% получится. Хороший вопрос тут вот был. Когда было записано это интервью, спрашивает Александр. Но если вы его записывали, то только что, да. А мы в прямом эфире его пытались брать. Так, ну и все, наверное, на данный момент. Перейдем просто сразу
давайте
к теме
классики,
вот этих двух часов.
Классики рока. И сегодня у нас будет группа Gentle Giant. Так. И главный сегодня у нас в эфире человек будет дядя Саша Савельев.
Заведующий гигантами.
Заведующий гигант. Стоящий на плечах гигантов практически.
Приятно слышать. Всем добрый вечер. Стало быть, дядя Саша, это я. Сегодня буду.
Вот, если вы помните передачу замечательную про участников группы TNCC, которая была в прошлом году, вот то вы дядю Сашу знаете уже хорошо.
И, наверное, начнем мы с того, что сразу, может быть, практически сразу поставим пример музыки, который мы посвятим следующие полтора часа, потому что музыка
даже
это
почти два
непростая. Сложная.
Более чем.
И требует от слушателей некоторой степени подготовленности, я бы сказал. И вот для тех, кто, может, еще раздумывает, слушать ли эфир дальше, может быть, еще есть такие несознательные люди.
Есть люди просто, которые для себя решили, что раз сегодня у нас Пит Бест и Gentle Giant, то это группа Пита Беста. Нет, это разные совершенно вещи. То есть, это
Пит
надо...
Бест не играл все-таки в Gentle Giant.
Да. Немножко другую музыку Gentle Giant играют.
И мы сейчас поставим одну вещицу, в которой музыканты как бы сами вас пригласят на свое представление. Поется это... от лица странствующего музыканта, который пришел в город, и он поет примерно следующего содержания песню: «Собирайтесь на площади, приходите, богатые и бедные, смотрите, как я бью в барабан и играю на лютне. Я вас заставлю смеяться и танцевать, весь мир — это сцена, каждый выбирает свою роль, и я выбрал такую, я бродячий музыкант, бросайте мне свои монеты».
Come good people both red. and fair. See the troubadour play on the drum. Hear my songs on the lute that I strum. I will make you laugh, rebel, merry doves. Throw your pennies, then you'll hear more of the story telling how there's no other chance. Always move on, rock and touch. That you see for the man, clown and minstrel, I am what I am. All my family, not of my kin, home, wherever the place that I'm in. You must give me wage, favors, bonus, loss, rising, falling, everyone struggle on all the world's a stage, all can play their part. I have chosen rack and turn, troubadour.
Gentle Giant, и вот дядя Саша сразу, мне кажется, подчеркнул очень важную особенность группы. Они очень, по-моему, увлекались средневековой музыкой и разными средневековыми делами. Но, как вы могли слышать из записи, вот средневековую эту музыку они каким-то удивительным образом смешивали с джазовыми какими-то вещами. Это ведь еще нужно ведь вот суметь.
И в то же время очень арт-роково все это звучит. Да?
Причем... Арт-рок, средневековье и джаз, все вот это вместе.
Арт-роково, причем я говорю, не в... я обычно это слово использую в ругательном таком контексте. Да? А здесь вот как раз вот такой положительный.
Да, очень часто вот это слово «прогрессив рок» — это такой синоним занудства некоего. Иногда бывает, да, ну, как мне кажется. Нет.
Два слова буквально, да, чтобы барышни не нервничали. От мэрии мы получили подтверждение, да, и фамилию, так что все в порядке. И последнее, вот обращаясь уже к Саше, скажу, что я вот не могу сказать, что мне вот самому Gentle Giant никогда не нравились. Да? Ну, просто это не совсем вот как бы родная такая для меня музыка. Я вот сегодня, может быть, даже попытаюсь с твоей помощью для себя вот как бы вот их все-таки открыть. Да? Вот в чем секрет того, что очень многие воспринимают их просто как одну из самых интересных таких вот или лучших, может быть, даже просто групп в истории рок-музыки. Да? Почему вот так получается, что для кого-то это вот нечто вот абсолютно из ряда вон выходящее, а мне вот иногда кажется, что немножко скучновато бывает так. Ну, я имею в виду не отдельные какие-то вещи, вот как это, например, замечательная композиция была, а вот целый альбом мне скучновато бывает слушать.
Вы там, просто еще не доросли. Мне кажется, у вас впереди еще есть несколько десятилетий.
Впереди старость, да, впереди старость и знакомство более такое тесное с этой группой.
Кстати, вот насчет средневековья, наверное, вот я помню, интересную особенность подметил один музыкальный критик, он так сказал, что если вот Джетро Талл в средневековье было такое более сельское, аграрное такое, пастушеское, что ли, то у Джентл Джайн в средневековье более городское. Вот такую тонкую разницу он подметил, и я, в общем-то, с ним соглашусь, наверное.
Урбанисты такие, да.
Да. Но, наверное, рассказ мы начнем с такой некой биографической справки, и рассказ, в принципе, можно начать как сказку.
Прости, пожалуйста, вот всех всегда интригует, как правильно произносить фамилию как бы, братьев.
Хотите узнать, выяснял ли я это? Транскрипцию в словарях не смотрел, но мне кажется, они были Шульманы все-таки. Именно. А как еще читать это? Шульманы, ну, они есть и Шульманы. Жили-были три брата Шульмана. И с детства они так полюбили петь и играть на разных музыкальных инструментах. Один братец на скрипочке играл, второй на саксофоне, а у третьего была самая внешность, подходящая для того, чтобы петь. И он стал петь. Выше
наверное,
многих.
Они странствовали по городам с шарманкой, собирали денежку.
Если бы. Нет, просто у них отец был джазовый музыкант. Он у них был джазовый трубач еще, ну, очевидно, старой школы. Это были, когда у них юность проходила, конец 50-х годов, да. И папа их натаскивал ежедневно. То есть, как вспоминают братья потом, как они рассказывали в интервью, у них дом был весь полон музыкальных инструментов, они жили в этой атмосфере. И вот как вспоминает бас-гитарист и скрипач Gentle Giant Рэй Шульман, младший из братьев, он вспоминает, что дом был просто полон всегда музыкантов, музыкальных инструментов. И вот он начал играть на трубе в 5 лет, а потом в 7 лет на скрипке. И это было для них так же естественно, как... Ну, как для других детей, просто игры. А играть их отпускали во двор, ну, то есть на улицу, только после того, как они часик позанимаются.
Вот это серьезный подход.
Вот. Ну, и, в общем-то, ничего удивительного в том, что в 66-м году братья сколотили на волне всего рок-н-ролльного бума, сколотили свою первую группу, и после ряда смен названий пышно назвали, взяли пышное название «Саймон Дюпре and the Big Sound».
А Саймон Дюпре был при этом в группе какой-нибудь?
А все считали, что вот Дерек Шульман, который пел, это и есть Саймон Дюпре. К его остальным братьям подходили фанаты и говорили, хорошо, наверное, быть братом самого Саймона Дюпре. Ну, не могли же они назвать группу «Братья Шульманы», правильно? Ну, никто же не пошел.
В общем, да, как-то, наверное, не очень это благозвучно бы было.
Хотя, в принципе, сейчас бы, в наше время это был бы ход, а тогда, наверное, еще... Рано было называть группу названием «Братья Шульманы».
Как в цирке, да. «Три Шульман три». Вот так примерно.
Вот. И они пытались играть музыку для британской сцены, в общем, довольно нетипичную. Они ориентировались на такой горячий, жаркий, американский, такой эстрадный даже чуть-чуть ритм and блюз. И их кумиры, они даже были чуть-чуть, может быть, темнокожие какие-то, потому что они, вот, у них была четкая такая ориентация на Америку. Сначала в раннем творчестве. И, в общем, они были довольно известны. То есть они появлялись в телевизоре, в радиопрограммах.
Может, и пластинки были?
И была выпущена единственная пластинка. Они ее записывали на той же студии, в которой Битлы записывали «Сержанта Пейпера» прямо вот одновременно с Битлами. То есть Битлы писались ночью, а «Саймон Дюпре and the Big Sound» писались днем. И, как круто. Потом они признавались, они даже так втихомолочку подворовывали у Битлов инструменты и аппаратуру. И потом аккуратненько складывали все так, как и было.
Вот это очень важно.
Но, наверное, чтобы...
Кстати, два слова буквально. Вот я не так давно, совершенно случайно, встретил это название, вот, и компакт-диск мне в руки попал. Я долго думал, что-то такое безумно знакомое. Вот все-таки я когда-то читал что-то про их историю, да, и вот потом с великим трудом я все-таки понял, что вот это те самые, вот, да, которые впоследствии стали вот...
Джентл Джайн,
да, и с интересом послушал. Любопытно, кстати. Будешь что-нибудь рассказывать? Или слушать будем что-нибудь отсюда?
Будем, конечно, отлично. Слушать из того, из чего потом, собственно, и вышла группа Джентл Джайн. Мы поставим, пожалуй, самый их известный хит, который даже попал в десятку британского хит-парада в свое время.
Круто.
И это был их единственный успех. Но аранжировка, надо сказать, уже очень интересная. И вот в этот свой период они двигались уже в некую сторону такой большей психоделичности. И с тех пор эта песня выходит на разных сборниках, разных забытых жемчужин психоделической
песни. А какой это год, скажи, пожалуйста?
Это у нас 68-й. Далекий 68-й год.
Ну, неплохо уже.
Слушаем.
Очень психологически.
И очень как-то мелодично, и очень...
Ветры.
Просто бывает очень красиво, но забывают. Как-то скучновато, а тут вот по делу, мне кажется.
Изящно, я бы так сказал.
Да. Не без того.
А вот вопрос, кстати.
Хороший вопрос, Сергей из Волгограда, ты имеешь в виду вопрос.
Да.
Правда ли, что вокалистом Gentle Giant просился быть Элтон Джон, но не подошел?
Правда. правда. Он пришел к ним, такой робкий, весь растерянный, говорит, возьмите меня к себе. Такое, говорят, на коленях даже стоял.
Но они были непреклонны.
На самом деле, в то время, когда Элтон Джон еще не был Элтон Джон, Элтоном Джоном, а назывался Реджинальд Дуайт, его звали, да?
Кеннет Дуайт.
И когда он играл в куче разных команд с сессионным клавишником, и было ему там лет всего 18-19, и был действительно робкий и застенчивый юноша Реджинальд Дуайт. Он у них играл где-то около там, месяца или два, когда они, у них заболел клавишник свой. И
то есть даже
они ездили вместе на гастроли. Он был, в принципе, в составе. Да. И потом братья рассказывали, что он им в один из вечеров там, в гостинице где-то он играл им какие-то свои ранние песни, которые потом вышли на первой пластинке у него. Какие-то играл свои наброски, показывал им и говорил... Ребята, вот, может быть, вы возьмете себе это в свой репертуар?
Они говорили, ну, не коммерческое.
А они гордо отказались и сказали, что у них и своего материала хватает, и не нужны им эти песни. Вот, возможно, это была ошибка с их стороны. А с другой стороны, мы теперь имеем Элтона Джона.
Имеем Джентл Джент.
Имеем в смысле музыканта.
Да, так что, может быть, и хорошо, что их пути разошлись. А зато, вот, наверное, стоит упомянуть забавный эпизод, который, может быть, даже... Может быть, правильнее было бы его в битловском эфире упомянуть. Они выпустили сингл, как бы замаскировались под псевдонимом The Moles, кроты. То есть, ну, вот Битлз были жуки, а Moles — это кроты. И, собственно, и песня называлась также The Moles.
Кроты.
И текста там особенного не было никакого. Кроты. То есть они просто пели «Мы кроты».
Как это интересно.
Да.
I'm the Eggman.
Они пустили слух, что это на самом деле скрытая запись Битлз. То есть
вот
Битлы
это
скрываются под этим.
Вот
то есть это был сознательный пиар-ход.
Нетривиально.
Да, и пластинка пользовалась успехом, даже был спрос. Она как начала там подниматься в хит-парадах.
Слушай, а на обложке дай попробую догадаться. Наверное, были изображены кроты.
Не было обложки, потому что был сингл, да, как тогда? Ну, в конвертике.
Да,
с дырочкой. 45-ка. И, в общем, успех почти уже был близок, но до тех пор, пока Сид Барретт, который был посвящен в эту тайну, и которому, наверное, в том состоянии не стоило доверять никаких тайн,
вот где слабость,
он в интервью каком-то разболтал, что это, вот, дескать, Саймон Дюпре на самом деле. Ну, и нечего было доверять секреты эти Барретту. Вот можем послушать сейчас, наверное, не сам сингл, а бисайд его, потому что сам он долгий, кому надо, тот, наверное, найдет. А вот бисайд, он так действительно похоже, что поет Ринго. Вот слух был такой, по крайней мере, тогда, в те годы, что это поет Ринго Старк.
With a bow.
Замечательно. На всякий случай мы переведем. Потому что на второй стороне они также поют «Мы кроты». И на первой стороне они поют, что «Мы кроты». И на второй стороне,
кстати,
тоже поют «Мы кроты».
Реально, да, вот что-то такое общее с тембром голоса Ринго Стара есть. Мне так показалось.
Вполне можно было бы поверить.
Вот. Николай тут там еще написал, что одна из его самых любимых прог-групп. С 13 лет их слушаю и все никак не нарадуюсь. Вот. И еще Аня написала: очень нравится, но не могу название группы записать. Но первое слово «джентл» как в слове «джентльмен», да, как, да, «джентльмен». А второе слово «джайант» — это великан, гигант, пишется буква «G» первая, как «Джордж», потом «I-N», «I-A-N-T», да.
«Гиант», «гиант».
Да.
Ну и переводится это все как «нежный великан».
Я думаю, что ты еще нам расскажешь, откуда такое название взялось у группы.
Ну, а вот, кстати, спорят. То есть говорят, что они это назвали как с некой такой аллюзией на Франсуа Рабле, у которого был такой персонаж. Да. Ну, возможно. Они потом на обложке первого диска целую такую даже тоже сказочную историю поместили про великана, который... Ну, об этом чуть позже. Пока у нас на дворе 68-69 год, группа Simon Dupre and the Big Sound плавно распадается, отчасти потому, что их менеджмент как-то толкал их в сторону большей поп-звездности, они хотели заниматься более серьезной музыкой, а отчасти потому, что они были недовольны просто остальными музыкантами, эти три наших брата, потому что, вот как говорил опять-таки Рэй Шульман, было довольно странно играть в группе, в которой все мы играли лучше барабанщика на барабанах. И им приходилось там записывать все партии.
Просто им не повезло как-то. Да,
да, как-то сильно не повезло. Может быть, барабанщику этому не повезло. И поэтому, когда они решили собирать новую группу, они как первую свою задачу видели... найти более сильных музыкантов, действительно сильных и уверенных в себе исполнителей.
Ну, можно, кстати, представить, если их папа так готовил сильно в музыкальном отношении, то действительно тягаться с ними, наверное, не каждый мог.
И они в итоге нашли. Они нашли человека, который окончательно братьев сбил с пути истинного, отвернул их от проторенных дорог шоу-бизнеса и заразил их идеями такой более академической, более сложной музыки. И вот этот змей-искуситель, он явился в образе такого 22-летнего на тот момент юноши, выпускника Королевского музыкального колледжа по классу композиции.
Серьезное дело.
Вот, серьезное дело, да. Если сравнивать с нашей реальностью, то Королевский музыкальный колледж – это консерватория. Ну, то есть композитор просто у них пришел настоящий. И этот скромный молодой человек, такой с отчасти эльфийской внешностью, он станет в группе серым кардиналом, наверное, и главным идеологом вот того музыкального стиля, в котором группа будет развиваться дальше. Звали его Керри Миннер, и, в общем-то, именно его называют, наверное, основной движущей силой группы Gentle Giant, потому что именно он приносил вот эту стилистику средневековья, некую такую классичность. И, возможно, главное – человеческий фактор, потому что, мне кажется, как раз вот в чем отличие Gentle Giant от множества других команд так называемого арт-рока, да, то, наверное, вот основным отличием можно считать именно какую-то некоторую одухотворенность, ну, по крайней мере, на ранних альбомах.
Интересно. То есть вот он один перевесил, получается, троих братьев Шульманов?
Ну, они были готовы, наверное, у них это зрело, и вот... Наверное, знакомство с ним все-таки явилось такой решающим моментом.
И он играл на барабанах?
Нет.
Ага.
Ну, все-таки он был.
Ну, я вот удивился, потому что барабанщиков выгнали, взяли композитора.
Нет, выгнали вообще всех.
Всех выгнали.
Всех. И взяли. Ну, в его лице у них появился клавишник, виолончелист, а на барабанах он тоже очень, так, знаете, нифигово играл. И сейчас мы услышим одну из первых вещей, которая не вышла даже в свое время на первой пластинке. Это вот они только-только встретились и начали пробовать делать первые свои записи. Это вещь как раз авторства Керри Миннера. Он поет здесь. И вот здесь уже мы видим тот принцип, который они будут дальше использовать в своих записях. То есть Керри Миннер, как клавишник и обладатель такого мягкого, очень тихого голоса, он поет такие мягкие, спокойные партии все. А когда требовалась более роковая, более жесткая подача, пел Дерек Шульман. И вот этот прием здесь также мы видим. Минер будет петь первые два куплета припева, а на третий раз уже вступит Дерек. Ну, впрочем, петь они все могли самым таким хитроумным образом, и мы потом в этом убедимся. А сейчас вот первые плоды совместного творчества.
Сразу вот стало слышно, что академический музыкант пришел с первых каких-то нот песни.
А голос какой?
Голос отличный. Классицизмы такие, классицизмы.
Кстати, забавный момент. Голос был хороший, но очень все-таки слабый. Он не мог петь громко. Почему-то.
А может быть, это и хорошо. У многих, кстати, прогрессив-групп, например, таких Camel, да, у них не было таких жестких вокалистов. И, кстати, интересная особенность, что, вот, ну, не знаю, как дальше будет, да, но вообще нету каких-то жестких таких гитар.
Будет.
Как у многих таких прогрессив-групп. Очень изящно будет. Все-таки.
Конечно, как же без этого. Как раз к вопросу о гитарах. группу доукомплектовали барабанщиком, но потом барабанщики еще пару раз поменяются, и гитаристом Гэри Грином, который до этого играл, в общем, совершенно другую музыку и был в основном ориентирован на традиционный блюз. Но его все-таки взяли за технику, за серьезный подход к музицированию. И поначалу ему даже пришлось так чуть-чуть объяснять, что есть и другая музыка, кроме блюза. Ну, ученик оказался способный, и впоследствии он у них и не только на гитаре играл, но и пел вместе с ними все эти многоголосья, и играл на флейте, и, в общем-то, как все они, освоил несколько инструментов сразу. И вот из этого сотрудничества таких разных музыкантов получилась первая пластинка. Первая пластинка так называлась, «Gentle Giant». Продюсером был Тони Висконти.
Ну, Сива.
Сива. И, в общем, уже там была достаточно причудливая смесь, то есть там были такие весьма тяжелые номера с тяжелыми гитарами, сейчас услышим, кстати, и были баллады со скрипками, виолончелями, флейтами, то есть на стыке вообще всех стилей, и нечто даже такое очень авангардно-джазовое с саксофоном и какими-то вставками из Рахманинова.
Ух.
Ну, по сравнению со следующими альбомами, можно сказать, что все-таки первая пластинка была сыровата, но уже впечатляет вот эта фантазия и смелость, с которой они пытались совместить несовместимые вроде бы стили. И...
Это вообще всегда интереснее всего, да, когда, казалось бы, да, вот несовместимые вещи соединяют вместе, получается нечто неожиданное.
Ну, у них, в принципе,
когда предсказуемые, была такая
цель.
Предсказуемые вещи, они вот как бы и проще, и
да, но...
их невольно сравниваешь с чем-то другим, так, аналогичным. Да,
при этом
свое.
Интересно, что у них не получается, что называется, огурец в шоколаде, или это какие-то такие ощущения, что ты какие-то странные блюда ешь, несмешиваемых ингредиентов. Получается вполне законченная музыка, которая,
видимо,
дело все
в каком-то вот таком замесе изначальном. Да, все-таки люди выросли, да, да, у них какой-то вкус был, да, определенный. Да, то есть вот все-таки вот это, наверное, имеет значение. Да.
Творческое видение, главное. Вот, когда люди представляют, чего они хотят сделать. И знают,
кстати,
как это
кстати
сделать.
Очень немногие, как бы, вот на самом деле изначально представляют то, что они хотят в результате получить. Просто вот, когда читаешь воспоминания музыкантов, очень часто сталкиваешься с тем, что вот тот же Оззи пишет, что когда мы начинали играть, мы вообще не понимали, чего мы собираемся записывать. Да?
И первые пластинки часто еще выглядят как поиски собственного стиля чуть-чуть.
Ну да, они, в общем, туда немножко, сюда немножко, да. А тут вот люди заранее знают, это, конечно, дорогого, наверное, стоит.
Ну вот, наверное, перед тем, как мы поставим первую песню с альбома, наверное, маленькую историю, там была на вкладке, Тони Висконти специально сочинил такую сказочку о том, как жил-был великан, пошел он как-то там погулять в лес и услышал звуки прелестной музыки, откуда-то доносившиеся. В общем, он шел, дошел, а там просто концерт давала группа Gentle Giant. Когда он туда пришел, все страшно испугались, стали извиняться, что потревожили покой великана. А великан сказал: ну что вы, ребята, это самая нежная музыка, которую я слышал в своей жизни. И они играли для него всю ночь, и великан танцевал. А в ближайшем городе было зафиксировано землетрясение. Вот, и поэтому...
Благодарность не съел их, да.
Не съел их, и даже попозировал для того, чтобы его нарисовали на обложку альбома. То есть он держит там, если мы посмотрим на обложку первой пластинки Gentle Giant, то там такой большой, улыбающийся, добродушный великан...
С бородой,
держит в своей большой великанской ладони шестерых участников группы. Вот сейчас, кстати, послушаем умеренно тяжелую даже вещичку.
Say yeah.
need someone who climbs a hill with you. And as time passes by, your feet are slipping, and you are wondering why there's no forgiving.
Потрясающе совершенно. Ну, какой год это?
Как вам тяжелые гитары? Это первый альбом, 70-й год.
Да, отлично. 70-й
год.
С драйвом умело играть тоже эту группу.
Вот, где Блэкмор-то подслушал-то, наверное, да, вот эти все средневековые дела.
Суи не упоминай. Нет, не каждая прогрессив-группа с таким вот драйвом может играть.
Вот, кстати, вот ты о драйве заговорил, как раз то, что я хотел только что сказать, что мне как раз вот не хватает во многих прогрессив- или арт-роковых группах вот какого-то драйва. Как только он появляется, это мне гораздо вот ближе делается, да, это касается, кстати, не только Gentle Giant, в Underground Generator то же самое. Как только у них появляется вот драйв, мне это становится интересно слушать. А вот когда его такого как бы темпа, драйва нет, как-то вот, ну, в больших количествах, то есть можно вещь послушать, ну, две, а вот целую пластинку очень тяжело. Поэтому я всегда предпочитаю, когда вот... Ну, а здесь вообще навернуто столько всего. То есть тут и классика была, и классика неожиданно перетекает.
Блюзовые
вещи, средневековые, потом блюз, дай бог знает чего тут. Не намешанное.
Ну, это, мне конечно... кажется, они тут как бы решили так всем показать, что мы вот и так мы... можем.
И удалось. Удалось.
И если на первом альбоме они еще вот тут были привязаны как-то к традиционной музыке, все-таки тут были какие-то у нас такие кусочки более-менее стандартные, то на второй пластинке они просто бросились в пучину эксперимента, и на обложке был ну, не на обложке, а как бы
на развороте,
на развороте пластинки был напечатан такой прекрасный манифест, который достоин того даже, чтобы его зачитать. Вот в примерном переводе там было написано следующее, что «наша цель – расширять границы современной музыки, даже если при этом мы рискуем быть очень непопулярными». Каждую композицию на этом альбоме мы записывали с одной единственной мыслью, чтобы она была удивительной, захватывающей и неповторимой. И с этого момента ни о каком коммерческом успехе мы не думаем, но хотим вам предложить нечто, как мы надеемся, более ценное и интересное. Слушайте и наслаждайтесь. Вот такая была как бы декларация.
Ну, надо сказать, не без претензий они вышли.
Ну, главное, сцену. Чтобы как бы, люди, бывают иногда претензии-то большие, а как бы, результат или отдача бывает минимальная. Да. Мне кажется, что здесь, по крайней мере, если по этой вещи, то все адекватно. Да.
Ну, давайте послушаем самую, вот, на мой взгляд, одну из самых простеньких вещей со второго альбома. Дело в том, что некоторые вещи, которые, безусловно, достойны самого пристального внимания, вообще, мне кажется, можно даже по каждому альбому этой группы делать отдельную передачу, ну, по крайней мере, из ранних альбомов. Но там такие размеры соответствующие: 6 минут, 8 минут, 10 минут иногда. Поэтому вот такая простенькая вещица из второго альбома называется «Черный кот».
Жил-то был черный кот.
Ну, концовка.
Просто покошачьи, покошачьи вальяжные.
Такая крыза под конец пошла. Начало как-то вот мне меньше понравилось.
Ну, вообще, у меня такое ощущение, что Gentle Giant из известных прогрессив групп одна из самых груженных вообще, я бы сказал.
Ну, вот быть. Видите, даже дяде Володе требуется время. Первые минуты не очень, а к третьей минуте уже ничего.
Да, ну, у меня свои, как бы, критерии, да. Не обязательно прислушиваться к моему мнению вот на этот счет, да, потому что я как раз все-таки небольшой поклонник, ну, в целом, вот этого направления такого.
Ну, в музыке очень, конечно, много чего напихано, то есть каждые практически минуты какие-то новые идут повороты, совершенно вот непредсказуемые
это, конечно,
какие-то элементы.
Плюс, мне кажется, это колоссальный плюс, потому что вот у многих групп, у них вот они как нашли какую-то вот, да, такую фишку, и они ее от начала до конца вот как бы гонят, да. А здесь вот все новые какие-то шайки, новые повороты. Это, конечно, в общем, восхищает, наверное. Так, у нас вот тут написал нам человек, что у него сохранилась запись эфира дяди Гоши об этой группе. Ну, если будет возможность, как-то, может быть, нам эту запись тоже передать. С удовольствием мы послушали. Может быть, даже завели бы какой-то фрагментик.
Вообще приходят хорошие отзывы.
Да, практически все отзывы хорошие.
Нам,
да,
приятно, что вам приятно.
Напомни, пожалуйста, как назывался этот альбом, второй, с которым мы слушали?
Второй называется «Esquiring the Taste», что можно перевести как «Пробую на вкус», 71-й год. И он, наверное, открывает такую линейку классических Gentle Giant-овских альбомов, которые были записаны в первой половине 70-х.
Чуть ли не вообще самый, по-моему, известный такой.
Ну, вот, один из самых известных, да. И там был такой списочек тоже, ну, я просто перед эфиром поизучал чуть-чуть материалы, и вот наглядный списочек инструментов, на которых играют эти люди на альбоме, он занимает довольно большое место.
Ух ты, смотри, сколько здесь.
Даже не буду перечислять. Вот. Ну, в общем, они все играли на всем. То есть клавишник мог сесть за барабан и записать партию барабанов, а потом переключиться там на виолончель, что-то сделать там. На концертах они постоянно перемещались от одного инструмента к другому, менялись гитарами, инструментами. В общем, тут полный набор можно перечислить. Ну что там, клавикорды, тромбон, кларнет, альтотенор, саксофон, скрипка, виола, электрическая скрипка. Ну, в общем, масса всего. В общем, довольно интересный, тут впечатляющий списочек. И...
Саша, я думаю, сейчас нужно что-то поставить, да, потому что у нас новости грядут через 3,5
минуты. Да, поскольку грядут новости, давайте поставим прямо такую, ну, вот, мне кажется, определяющую стилистически прямо вещи с классического периода. Это уже будет альбом «Октопуса», о котором мы расскажем после новостей. Вещичка называется «The Advent of Panurg», то есть «Приключения Панурга», тоже отсылка к Франсуа Рабле.
See the man who is poor but rich. What do you wish and where do you go? Who are you? Where are you? Where are you from? Will you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry? How can I speak when I'm dry? So bring me aid and I'll answer your and I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home, I'll stay with you.
around, my friend. Look all round you, look at my friend. Take all round you, look at my friend. Look all round you, hey, friend. Look at my friend.
Двадцать минут классики рока. На наших часах 2 часа и 3 с половиной минуты. Еще раз всю честную компанию не без удовольствия приветствуем и напоминаем, что сегодня звукорежиссерит у нас дядя Коля Котов. Ведут эфир традиционно дядя Миша.
И дядя Володя.
Но главный у нас сегодня докладчик вот в прошлом часе и вот в том, который начинается.
Дядя Саша Савельев у нас. Докладывает вот. Про группу Gentle Giant.
Да, речь
мне
именно
нравится о... слово «докладчик». То есть у меня как раз вот такие шпаргалочки чуть-чуть лежат, чтобы
есть. Тезис,
мало
апрельские,
что забуду.
У нас мартовские тезисы, мартовские. Не апрельские. Ну, все скоро будет и апрельские.
Ну что,
одним
готовы
словом,
вы?
Круто, кто-то написал. Да. Рад, что вы, неопознанный слушатель пишет, рад, что вы, наконец, открыли для себя эту группу. Ну, не то чтобы открыли, потому что я вот как раз сейчас, когда звучала предыдущая композиция в конце часа, я как раз Саша сказал, что так вот серьезно не слушал Gentle Giant лет 10, наверное. Ну, лет 8 это 100%, да? Как-то вот, ну, это часто бывает так. То есть ты послушал что-то, вроде бы вот на, как бы не легло на душу, да? И вот берешь такую огромную там в десятилетие паузу. И вот в этом смысле эфир неоднократно уже мне помогал, да? Были, помнишь, даже случаи анекдотичные. То есть я брался, поскольку никто что-то не хотел этого... тему поднимать. Я взялся за трафик, например, за тему, да, и для себя совершенно открыл заново группу. То есть группу, которую я считал группой одной пластинки, одной единственной. Я вдруг обнаружил,
ну, вот как
что это
полезно,
просто сумасшедшая
полезно
группа.
Делать передачу. Да? Слушай, я тебе, кстати, ты не думал никогда про Roxy Music сделать передачу? Скажи, пожалуйста.
Вот пока, дядя Миш, боюсь, честно скажу, боюсь. Боюсь, что не выйдешь. Два часа Roxy Music, это просто, боюсь, плохо на моем, как это называется...
Мы потеряем дядю Володю после двух часов Roxy Music.
На моем аппарате вестибулярно может плохо сказаться.
Но ты знаешь, у меня очень схожая история отношений с группой Gentle Giant, потому что еще вот давным-давно, когда я только вот начинал слушать разнообразную музыку, как раз наступает такой период, когда хочется все хватать, когда видите разные названия какие-то, о которых вы что-то слышали, краем их еще, и это хочется, и это хочу попробовать, и это хочу попробовать. Но я все-таки в основном слушал какую-то более доступную музыку. Я помню, я схватил диск Gentle Giant как раз под названием Octopus, и на обложке был в банке такой изображен осьминог, в такой зеленой банке маринованный осьминог. И я помню, я послушал, я все-таки такого большого слушательского опыта не имел, я не очень искушенный был слушатель. И у меня ощущение, что мне просто плохо стало. Мне казалось, что просто морская болезнь началась. Мне стало так нехорошо. И вот это вот смотришь на этого зеленого осьминога, мутного, маринованного в банке.
Представляешь, что ты баночку открыл дома на кухне, да?
И просто вот мне становится так же нехорошо, по-моему, как этому осьминогу. Просто удивительное ощущение, что просто нехорошо.
Ты просто не любишь кальмаров.
Сначала нелегко, конечно. Ну, просто, может быть, просто в детстве как-то слишком много как-то...
осьминогов,
какой-то более другой музыки было.
Кальмары всякие.
Было
моллюски конечно, переел, наверное.
Другой музыки. И действительно, я вот этот диск поставил на полку, и вот до сего момента это единственный альбом Gentle Giant, который у меня в шкафчике стоит, это Octopus, и я вот перед эфиром сегодня дядя Саша нам достал, послушал. Но нужно сказать, уже проще пошло дело, но нужно, конечно, это слушать не один раз. Вот в этом, конечно, минус эфира, да, то есть эфир может дать представление.
Ну, почему минус? Мы с тобой неоднократно говорили, что эфир дает возможность познакомиться с каким-то, не знаю, направлением или с группой какой-то, с каким-то, может быть, периодом творчества группы, да, их человек для себя, как бы, если его зацепило, он сам будет копать и будет слушать.
Но
да?
Я для себя тоже, знаешь, неоднократно замечал, что для того, чтобы зацепило, нужно действительно иногда, бывает, послушать несколько раз. Вот одного раза бывает недостаточно.
Бывает, бывает. Ну, вот музыка видите, посложнее, конечно.
Наслаждение не сразу приходит, оно такое
изысканное. Правда.
Ну, а если бы сразу было бы скучно, правильно? Ну, как, послушал, ну, и сразу тебе хорошо.
Какой-то,
ну,
да, вообще интерес.
Какой в этом интерес?
Да.
А вот тут вопрос, были ли у них в этот период хиты и поп, сейчас минут, попадание в топы. Попадание в топы. Да. Ну, какие попадания
не
в топы
вообще
с таким материалом? Ну, в какие топы? Я не знаю,
какие-то
такие
непонятные
топы, в которые они
не
могли
было
бы попасть.
Не было топов прогрессива, на самом деле, в то время, поэтому...
Прогрессив в нормальные топы не мог попасть. Понятно, туда другая музыка попадала. Так, вот очень нравится... эфир и, судя по всему, главным образом музыка Павлу Крупину, Юр Баранов тут какое-то время назад тоже выставлялся.
Рады слышать Юру.
Вот. Ну и есть и такое мнение, например, написал нам человек, ну сколько можно еврейских песен? Сколько вы хотите? Их
странное
есть у нас много.
Странное представление о еврейских песнях.
Да.
Хотя, в общем-то, отчасти он прав. Они же были шотландские евреи по происхождению. Наполовину, по крайней мере. Сейчас, минуточку, надо бы избавиться от привычки говорить вот это «а», но ну, замечательные вот эти слова в русском языке. Альбом «Октопус», на котором мы остановились, он считается многими вершиной творчества группы. И, собственно, почему? Потому что здесь как раз группа нашла окончательно свой звук и свой стиль. Предыдущий ударник Малькольм Мортимер сломал руку, его пришлось заменить. А новый барабанщик, Джон Уэфферс его звали, он говорил, что сначала даже испугался таких сложных форм. Он подумал, господи,
я его понимаю.
Как я все это буду играть? То есть это
куда
же
я попал?
Нужно запомнить. Куда я попал,
ну, подумал. Соберите меня отсюда.
А потом, ну, как он говорит, так полушутя, а потом я решил, буду играть просто сквозь все это. Просто буду держать свой ритм. Ну, конечно, не все так просто, но доля правды все-таки в этом... есть, потому что если до него другие барабанщики группы, они пытались использовать всякие маленькие там штрихи, украшения, какие-то мелизмы, подстроиться как-то под общий стиль.
То он не подстраивался,
он
ни под кого садился,
да.
Играл,
да.
Может быть, даже беруши какие-то запихивал, нет?
Да, вообще не обращал на них внимания.
Просто играл.
Нет, ну, действительно, играл просто широко, мощно, и с ним действительно команда зазвучала чуть более даже как бы роковей, наверное. И если говорить о каком-то стиле Gentle Giant, то он, наверное, сфокусирован больше на пластинке Octopus. И само название пластинки, оно в нем зашифровано, я вот сегодня только что узнал тоже, Octoopus, то есть от латинского 8 сочинений.
Ага, неужели там 8 композиций?
8 вещей там. Да, я бы с радостью поставил... ну, для дяди Володи, например, что-нибудь драйвовое сейчас, поскольку там тоже есть драйвовое.
Давай, давай,
но
давай.
Очень я хочу поставить мою с детства любимую вещичку оттуда. Там как раз никакого драйва нет. Там все так тихо, тихо, спокойно прямо. Послушаем редкую, на самом деле, для... Ну, у них, в принципе, было на каждом альбоме, наверное, по балладе. Но, как правило, баллады были исключением. Послушаем.
Using words no more to say without you. Close the door, put out the lights and go. Late the night, in the night your shadow falls between us. Nevermore, I'll never know. There, memories of sorrow. When there's no tomorrow. Sleep while the sweet sorrow wakes my daydream. Sleep while you think of me with kindness. Please remember
on the day. Sweet the song at once we sang, but silent parting waves. And you know, long ago when first we made our promise, empty words, I wonder did you know? Forgive is gone and tells no call to live, and we who look in beauty's law must now through all think back on before. The tears that first I cried no more, your love has come and gone no more. And we who look in beauty's law must now through all think back on before. Sleep while the sweet sorrow wakes my daydream. Sleep while you think of me with kindness, please remember the former day. And you know, when we two parted in tears and silence, lost the days, the parting ways. Fare thee well, you that was once here, tell me, think of me. With kindness, think of me.
Тут такой вопрос пришел. Дяденьки, а почему после 5-6 альбома группы себя исчерпывают, как правило? Это злой рок? Ответим, но я просто
интересно,
увидел вопрос, ответ сразу
сейчас
пришел. Это злой рок заканчивается после 5-6, а добрый такой, как в нашем случае, он все-таки живет, но альбом в 10 они все-таки записали.
То есть добро побеждает, в конечном счете, зло.
Я бы сказал еще, что у некоторых просто заканчивается все, не начавшись. Так чаще всего
можно
бывает.
И так сказать.
5-6 это еще хорошо, когда 5-6.
Ну, надо сказать, что в данном случае, конечно, вот П. Крупин нам прислал этот вопрос. Он, конечно, отчасти прав, потому что как бы классическими, прямо вот такими сверкающими альбомами Gentle Giant считается среди поклонников первые шесть, пожалуй. А те четыре, которые они выпустили уже ближе к концу своей карьеры, конечно, считаются слабее.
Вот немножко, если оторваться, да, тут Аня нам пишет что-то про День Святого Патрика.
Да, 17 марта был. Всех поздравляем с прошедшим. И, кстати, поздравляем нашего слушателя Коль Денисова с прошедшим днем рождения, имевшим место быть как раз День Святого Патрика. Вот, ему творческих успехов желаем. Да и всех поздравляем, у кого день рождения случился. Вот.
Это правда, Демиш.
Отлично. Вот. А насчет, кстати, 5-6, ну, к сожалению, ведь так оказывается, что вот возможности человеческого таланта, они ограничены, к сожалению. То есть нужно действительно быть супер гениальным просто сочинителем, чтобы не повторять самого себя спустя 5-6 альбомов. А спустя 5-6 альбомов что обычно начинается? Что слушатели начинают замечать, что ну, музыкант так или иначе эксплуатирует какие-то свои старые находки, повторяет какие-то свои ходы. Ну, так получается, потому что его мышление, его способности сочинять какие-то вещи, они ограничены, ну, его собственными какими-то набором ходов, которые у него есть в голове.
Ну, как у кого, конечно. У кого-то вот после 5-6 альбома белый альбом выходит.
Ну, у кого-то, вот, и это действительно по-настоящему какие-то неординарные гениальные музыканты.
Как сказал-то, а?
Да.
Как сказал,
главное. Вот, а с другой стороны, конечно, может быть, такая кощунственная немножко мысль, но, в общем-то, слушая многих роковых музыкантов, известных, популярных, вот как бы критически анализируя их способность сочинять мелодии, в общем-то, через некоторое время замечаешь, что так или иначе используется один и тот же набор стандартных какой-то ходов, который просто в разных последовательностях идет и, ну, так или иначе повторяется. И очень немногие музыканты как бы действительно обладают способностью не повторяться и все время придумывать что-то новое.
Ну, или нужно в корне как бы какую-то иную музыку начать играть, чтобы
ну,
что-то
да,
новое.
Ну да, это спасение. Вот. И в этом может быть отличие лучших классических музыкантов, потому что действительно лучшие классические композиторы, они как бы, как мне кажется, субъективно обладают большим, может быть, набором каких-то ходов, хотя и у них, наверное, встречаются повторения тоже.
Вот нам Юра из Тольятти советует слушать побольше Бартока, Шнитке, но Шнитке не просто, честно скажу, не просто.
Да и Бартек, в общем-то, тоже нет. Это, ну, это все, в общем, может быть, в одну и ту же линию.
Видите, мы уже готовимся. Это... Еще лет 10, и мы начнем.
На самом деле уже слушаем все. В общем, кто-то
скоро
Бартока, кто-то Шнитке.
Просто передача будет у нас 120 минут классики
Шнитке.
Классики Шнитке.
Просто классики. Продолжим.
Видимо, да.
Это последняя прозвучавшая вещь, она тоже была с «Октопусом». Признаюсь, что вот некоторые альбомы мы не будем сегодня освещать, потому что, в принципе, придерживаться принципа по песне из альбома, это будет, конечно, может быть, верно хронологически, но все равно нужно не будет давать представления. Тем более, есть альбомы, где у них вещей длиной меньше 6 минут нет вообще. Там 6, 7, 8. Поэтому все-таки хочется для большей доступности, все-таки для радиоформата, вещи покороче. И после альбома «Октопус» группу покинул старший из братьев-основателей, Фил Шульман. И, в принципе, его можно было понять. Он был на 10 лет старше остальных. То есть уже несколько десятилетий в музыке. Вот. И у него была семья и дети. И он же устал от всех этих гастролей, от того, что группа так и не добивается никакой известности. Хотя они писали в своем манифесте, да, что они не преследуют коммерческий успех. Однако все-таки суровые реалии жизни, они...
Ну, с другой стороны, наверное, они собирали все-таки большие залы. Вот нет информации, как вот с концертной деятельностью обстояло. Потому что обычно такие группы, они, естественно, не на хит-парады ориентируются, а то, что концерт играют, и куча народ приходит.
Они играли в довольно-таки небольших залах. И вот что удивительно, в Англии как раз почему-то им так никогда и не удалось стать хоть как бы известными и выбиться в какой-то первый эшелон. И почему... Ну, об этом, кстати, можно говорить. Но вот какие у вас, допустим, версии? Почему группа так и не стала известной?
Ну, в Англии, кстати, частенько так бывало, что своих там не ценили музыкантов. Многие уезжали в континентальную Европу. Может быть, действительно, англичане такой народ, который больше направлен был в то время на какие-то форматные вещи или на хард-рок, или на прогрессив, но какой-то более доступный. Потому что мне кажется, что Gentle Giant все-таки даже для прогрессива очень мудреная группа.
А может, до них просто долго доходит, до англичан? Вот сейчас они полюбили все это, сейчас всплеск интереса опять.
Ну, они же такие консервативные достаточно в целом, как бы принято считать англичан консерваторами. Может быть, они просто вот как бы какие-то новые. Хотя нет, не во всем. Тех же самых Битлов как-то, в общем, довольно быстро приняли. Ну и какие-то другие команда, да бог его знает. Во всяком случае, англичане, конечно, всегда особняком стояли. Вот я имею в виду публику. Они как-то иногда некоторые группы вообще игнорировали, да. То есть группа там в Европе гремит, в Америке ее знают, а англичане. Вот попробуй в Лондоне спросить в магазине группу Юрайхип. Я уверен, 9 из 10 продавцов тебе скажут:
что
простите,
это?
Что, кого вы хотите? Они просто не знают этой группы.
Вот тут пишут как раз. Не подписался человек, к сожалению, пишет, что ключевой момент — уход старшего брата. Группа стала на 1/6 скучнее. Ну, в общем-то, абсолютно верно. Он ушел.
Может,
кстати,
даже на четверть. Вот,
может и на. Нет, не больше, чем на четверть. Там были какие-то уже истории, когда их менеджеры ставили их в один концерт на разогреве у Black Sabbath, и их там закидывали, ну, чем не помидорами, но чем-то вроде
того. Летучими мышами.
Да, и вот все-таки это оставляло такой разочаровательный осадок. То есть они старались, сделали музыку искреннюю, как им казалось, достойную всяческого одобрения слушательского, а слушателей было мало. То есть люди, ну, в воспоминаниях можно там услышать такое, что какой-то, допустим, продюсер и знаток музыки случайно попал к ним на концерт, всем начал звонить на следующий день: ребята, я нашел новую интереснейшую группу, а потом только узнал, что у группы уже 5 альбомов, и она несколько лет существует.
Тут сразу руки опускались, настроение падало.
Ну, то есть массы о них не очень знали. А после ухода старшего брата все-таки исчезла чуть-чуть доля вот такой сказочности и вот этой нежности, благодаря которому нежный великан действительно был нежным великаном. Музыка стала более жесткой, и основной вокал уже практически везде во всех песнях брал на себя Дерек Шульман в своей такой рокерской, такой даже чуть-чуть агрессивной манере. И сейчас мы послушаем такой боевик, что ли, от Gentle Giant, 76-й год.
Как этот альбом называется?
Альбом называется «Free Hand» и одноименная песня с альбома.
Thank you.
Должен сказать, что, конечно, не знаю, наверное, это спорно, то есть, не, может быть, не всем это нравится, но то, что это абсолютно ни на что не похоже. И...
Ну, разве что иногда на King Crimson.
Ну, Crimson, да, но я сейчас слушал и тоже, меня бы вот спросили, подпоставили бы спросили, что это. Я бы сказал, наверное, в первую очередь, ну, каким-то фрагментом, по крайней мере, я бы сказал, что это Crimson. То есть, вот,
ну,
как бы вот
агрессивная такая гитара, да.
Но совершенно все по-другому все равно, то есть, какие-то, не знаю, в чем дело, в тембре, я даже еще не понял, но местами слушать необычайно интересно.
Ну вот мы с дядей Володей как раз обсуждали в одном из перерывов и пришли, по-моему, к совместному выводу, что основное, что впечатляет, это та легкость, которая одни части плавно перетекают в совершенно другие какие-то музыкальные части. Вот часто же бывает, особенно вот в прогрессе, в музыке, когда кажется, что куски просто насильно друг к другу приклеили, и они чуть ли вот сейчас не развалятся. То есть как будто скрепляют прямо так вот. Сложность это видна, с какой люди работали над этой композицией какой-то. А здесь все так вот перетекает.
Ну, здесь все-таки вот я, тоже мы обсуждали, когда пока песня звучала, у меня иногда возникает ощущение, что логика какая-то отсутствует. То есть кажется, давайте вот просто приклеим вот этот кусок к этому. И непонятно, почему это следует за этим, а не наоборот. А вот в King Crimson, как мне кажется, вот там,
ну, как-то... Там своя логика какая-то есть.
Там как-то более все продуманно, что ли, ну, я не знаю, как на какую-то цельную атмосферу работает. То есть там есть как бы цельная атмосфера. А здесь зачастую такая эксцентрика есть, очень эксцентричная музыка. Ну, а это достигается путем того, что иногда действительно поперек всякой логики, кажется, следуют фрагменты. Как-то больше непредсказуемости и такой странности.
Ну, в общем, не мудрено, что
ну,
покойников было немного.
Ну, это как-то вот цепляет очень сильно, да, наверное, все-таки, в принципе, да. То есть я должен признать, вот все-таки у нас дело к концу уже идет, по крайней мере, полтора часа у нас позади. Должен признать, вот, что, ну, необычайно многое как-то хочется переслушать, да, потому что я уже говорил, я где-то лет, наверное, 8-10 не слышал, вот, ну, так, по-крупному, по-серьезному. Эту группу, и невольно вот возникает желание все-таки все это переслушать еще и как-то для себя. А может, это вообще как вот, да, я по-новому вообще для себя открою, и это вот станет одной из каких-то заметных для меня групп. Чего раньше вот не замечалось.
Ну вот если переслушать, Саш, не мог бы ты вот напомнить, какой альбом мы сейчас слушали, и какие были альбомы в промежутке, чтобы немножко сориентировались слушатели по дискографии?
Ну, дядя Миша настаивает на том,
ну, так,
что дискография
понятно,
была
что
соблюдена.
История,
а,
да.
Вот эта вещь последняя была из альбома «Freehand». А до этого была парочка альбомов, которые мы так плавно пропустили. Не потому, что они плохие, а потому, что они действительно не менее хороши. И, в принципе, можно наугад даже брать отчасти и выбирать песни достойные, чтобы они прозвучали в эфире. А, значит, после «Октопуса», после прихода барабанщика да, Джона Уэфферса, 72-й год «Октопус», потом «In a Glass House», 73-й год, там, по-моему, впервые в истории музыки они применили какие-то там звуковые сэмплы битого стекла, интересно, тоже так, новаторы такие. Потом был 74-го альбома «The Power and the Glory», который был умеренным успехом в Америке, он даже там дошел до какого-то 78-го места в хит-параде. А «Freehand», который мы сейчас вот только что слушали песню с него, аж 48-е место. Это был самый высокий, самый такой успех.
Да, 75-й
год. Ну, в принципе, мне кажется, для такой направленности группы,
но это,
в общем, да, это серьезный успех. Это реальный успех.
Ну, вот, мне кажется, еще потому, что у них не было все-таки такого яркого, какого-то харизматичного фронтмена. Если Джетро Талл вытягивал свои харизмы Ян Андерсон, все-таки своим сценическим,
да,
каким-то поведением, яркой личности. А вот Дерек Шульман, вот судя по его каким-то повадкам, таким манерам сценическим, он всегда, конечно, хотел быть, наверное, рок-звездой.
Или как Питер Гэбриэл надевать какие-то там маски всякие.
Да вот если бы. Но чего-то ему не хватало. То есть какие-то у него такие странные, невнятные жесты были, конечно. И вот если кто-нибудь видел записи концерта в Gentle Giant, вот,
Еще не
так давно было редкостью, а теперь же современные технологии позволяют вроде как. И мне кажется, у них не было даже, не знаю, был ли у них какой-то арт-директор или человек, который занимался их сценическим образом. Ну, в общем, это был такой же хаос, наверное, как и в музыке отчасти.
Ну, то есть я думаю, что люди в первую очередь о музыке думали, а не о том, как они выглядят и какой у них имидж.
Да, они, наверное, не слишком задумывались об имидже и были в первую очередь музыкантами. Ну, там совершенно разные у них были образы. То есть, допустим, клавишник Керри Миннер, он там в таком, как бы, был христосоподобный такой, во всем белом. А в это время там гитарист был в каком-то костюме Робин Гуда или эльфа какого-то. А барабанщик вообще имел такой вид, ну, на мой взгляд, как будто вот недавно был пациентом всех больниц. Он был такой очкастый большой, тогда еще не изобрели контактных линз. Очкастый, лысенький и одновременно длинноволосый. И лысину он свою прикрывал такой бейсболочкой. В общем, очень смотрелись они колоритно, но это был такой винегрет, в общем, разнообразный. Не было никакой сценической концепции, по-моему, на концертах.
Ну, это тоже, в общем, о чем-то говорит, мне кажется, да? То есть люди как бы думали о музыке, а не о том, как все это будет выглядеть. Значит, из всяких посланий тут. Аня, как мы можем вас забыть? Мы будем ждать вашего возвращения, конечно же, скорейшего причем. Алексей пишет: самая лучшая группа — это Битлз, остальное все посредственность. Интересно, сколько Алексею вам лет, потому что я в свое время, когда мне было лет там 16 или 17, может быть, даже, я тоже считал, что я принципиально не хотел ничего слушать, кроме Битлз, потому что Битлз — это гениально, я считал, а остальное все, как можно слушать что-то после чего-то гениального. Вот, но в таком случае у вас просто впереди масса приятных открытий, я вам только могу вам позавидовать.
Завидую. Масса открытий, у вас уже хороший вкус, если Битлз.
Так, действительно, чего стоит этот великан, чего только этот великан не напоминает. Джаз, например, Аня говорит. Я тоже вот...
Джазовые говорю, вещи, да.
Очень
да,
верно.
Все тут намешано, да, чего только нет.
Вообще, когда я слушаю, я иногда жалею о недостатке собственного музыкального образования, потому что не всегда можно понять, какой у них размер, где какой контрапункт или еще что-нибудь такое, потому что, насколько говорят нам музыкальные справочники, у них, в общем-то, довольно-таки все сложно. И наверняка люди, разбирающиеся в музыке, тоже на консерваторском уровне,
они бы они сказали, все эти вещи, да, здесь конечно, они подмечают. Переходят из размера 5/6 в размер 7/11.
Кстати, дядь Миш, это вот беда большая. Вот я сколько раз сталкивался с этим, когда приходит какой-то музыкант, профессиональный, скажем, гитарист. Он вот именно этими категориями мыслит. И он по-другому смотреть на музыку не может, кроме как вот этими категориями. То есть в идеале, конечно, нам сюда нужно с тобой еще какого-нибудь человека, который будет там говорить: о, кстати, а вот здесь вот размер-то, вот какой он пошел.
Ну, ты знаешь, я справедливости ради хочу сказать, что в некоторых группах, особенно прогрессив этим славится, действительно для музыкантов, которые играют в группе, для них важнее не то, что выразить какие-то чувства, эмоции, а действительно важнее сыграть вот 7/11 после каких-нибудь 3/4, а потом перейти
круто,
в 8/9, да, и это будет очень круто, использовать при этом джазовые гармонии, а потом совместить их с блюзовыми и еще напихать какой-нибудь классики там 15 века. Вот тогда они будут чувствовать себя в порядке.
Да, да. Ну, это такой подход от мозга, как говорят. Да. Музыка — это же та же математика.
Кстати,
отчасти.
Скорее от пальцев,
про
от
мозг.
Техники.
Вот там тут человек написал, какая-то кислая сегодня музыка.
Кислотная.
Сид Барретт, мне какой-то Кейт Буш в одном флаконе. Нельзя сказать, чтобы не нравилось. Но чтобы слушать, надо напрягать мозг. А на дворе, дальше сообщение отрываешь.
На дворе уже не понятно.
Учитесь напрягать мозг. Там не напрягает мозг ничего. Сегодня, кстати, удивительно. Я просто застал кусочек по телевидению на НТВ. Обсуждали, значит, почему. Там была тема такая, почему, значит, нас заставляют хавать попсу, значит, нашу отечественную. И как бы на эту тему. Ну, вот я как раз думаю, что вот все-таки в музыке, когда ты слушаешь музыку, лучше все-таки напрягать, конечно.
Нет, что-то. Знаете, я согласен со слушателем, что некоторая музыка требует напряжения мозга, а некоторая музыка не требует напряжения мозга, и та, которая не требует, совершенно не обязательно это плохая музыка. Но просто вот эта музыка, она действительно заставляет вот напрягаться, собираться и как-то, в общем-то, целеустремленно в это вот все врубаться. В половине третьего, конечно, это бывает, я согласен, непросто, но главное, в конце концов, желание, я думаю, так.
Ну, может быть, даже не в области напряжения мозга это лежит. Просто как бы слух такая вещь, ее надо тоже, наверное, развивать. Если человеку, который всю жизнь слушал группу «Чайф», поставить, допустим, наших сегодняшних героев, наверное, он не сразу поймет. просто я ничего, нет, не имею ничего против группы ЧАЭФ. В этом смысле,
интересно,
просто...
Я когда-то тоже вот именно про ЧАЭФ хотя такой... к нему очень хорошо отношусь, да, в целом, потому что симпатичные ребята очень.
Но как пример такой, как пример чего-то такого простейшего, музыкального.
Ты можешь сказать, человек, который всю жизнь слушал блюз, например, ему поставить, он скажет, вы что?
Вот следующий номер, вот как написано в надежных источниках, я сверился, следующий номер...
Главное, что в надежных.
Частично представляет из себя вокальную фугу.
Фугу.
My way did I use you? Do you think I really abused you? On reflection now, it doesn't matter. How can you say I may say any more than anyone else? Can't say it now, can't say it now. It's over.
It's my act, it's my calling. My calling, my calling. It's my name, it's my name. 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 Still you stay, tied in your way, changing times, watching the signs. How could you see me? What do you want me to be? Now, on reflection, what I should change, always be all around, 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 all around.
Интересно, сейчас просто все видели, конечно, по Москве рекламы Алисы «В стране чудес» фильм, да? Вот, видимо, поэтому Кощей нам пишет, что если бы он взялся лично экранизировать Алису, то он бы саундтрек вот этот использовал для
фильма. Хорошая идея, отлично.
Еще пишут, раньше были немножко.
Сумасшедшая вещь. Пишут, это весенняя фуга. Вам спасибо тоже.
Не, ну удивительно, здесь, конечно, средневековые элементы какие-то перемешаны с джазовыми вещами.
Ну, в общем, наверное, вот
то,
что мы слушали сейчас, в принципе, можно назвать последним настоящим альбомом настоящего нежного великана. Это интервью... Нет, это был еще Freehand, следующим, наверное, будет последний настоящий. А потом все-таки, наверное, неизбежно зависел он от шоу-бизнеса, надвинулась на мир эра панк-рока, новой волны и
диско,
и так далее.
Диско тоже.
Пришли ревущие 77-е и 78-е годы. И, в общем-то, наверное, как бы, хоть они и обещали когда-то в своем прекрасном манифесте не оглядываться на коммерческую сторону, все-таки... Прессинг был со стороны фирм звукозаписи, какое-то давление со стороны как бы, руководства отчасти. А отчасти они сами хотели, то есть им надоело быть в неизвестности, просто насколько они рассказывали, компромисс, на который они пошли, это отчасти был навязан им свыше, а отчасти, в принципе, это был их собственный выбор. Они все-таки хотели как-то попытаться зазвучать доступнее, чтобы...
Но это тоже интересно.
Чтобы больше покупались пластинки, чтобы больше приходило благодарности, может, каких-то...
Нет, но это хороший как бы тоже вызов самим себе. Сможешь ли ты звучать доступно, но при этом интересно? Не попсу.
Вот такой челлендж да. Своеобразный.
Ну, да. В общем, отчасти у них это получилось, но они сели между двух стульев, скажем так, наверное. То есть их старые поклонники не очень-то были довольны тем, что они упрощаются.
А новые, конечно, любители попсы, они лучше попсу бы и послушали.
Ну, нет, я... Почему попсы сразу? Там просто актуальна была на тот момент другая музыка и другие ритмы. Не обязательно же попса прямо сравнивать. И новому этому поколению, которое слушало актуальную музыку конца 70-х, для этого поколения уже Gentle Giant звучал как совершенно несовременно, неактуально. И, в общем-то, был такой устаревшей уже командой. Вот попытки чуть-чуть угнаться за новым звуком. Вот сейчас примерчик с альбома «Интервью».
Какой год?
76-й год. Почти регги. И притом в очень странном размере. Я как-то пробовал посчитать. Не могу понять, какой тут размер. Если кто-то знает, выдвигайте версию.
much can you spare? Give it back in the air. At the time of your season, was no use, had no reason. Haven't had much in a long time. Hoping the change is gonna be mine. Don't want to go, I wanna stay.
Была довольно модная штука в 76-м году.
Передовая просто.
Спасибо Бобу Марли.
Пытались они как-то ухватить ветер перемен.
Такой арт-регги. Это, арт-регги. Это вообще, помню, никто такого не делал.
Насчет размеров у нас вот.
Да, спор. Пришли варианты.
Да. При том, что самое смешное, мы же не можем сейчас понять, кто и какая версия правильная. Вот.
Да нет, ну не 6 восьмых. 6 восьмых это простой блюзовый размер, по-моему, если я ничего не путаю. Тут гораздо сложнее.
Я даже боюсь выдвигать какие-то версии. Это надо сидеть, считать, бить по коленке, вот эти считать доли.
Нет, нет, здесь какой-то нечетный. 6 восьмых это все равно, что там 3 четвертых.
По-моему, там смешанный был, да, сейчас размер. Ну,
ну, в общем, очень приятно, на самом деле, вот мне лично больше всего приятно, что за исключением тут одного, по-моему, человека, как-то, в общем, люди очень положительно отнеслись к той музыке, которая у нас сегодня звучала, и по меньшей мере, вот да, кто-то, вот, как я, например, собирается заново это все переслушать, и, может быть, как-то вот в своем условном хит-параде немножко это все поднять. Вот. А кто-то просто впервые, вот тут написал нам Максим, он говорит, я, дядя Володя, собираюсь переслушивать, а я впервые собираюсь все это послушать для себя. Ну, я просто могу только, ну, опять сказать, завидую ему.
Мне казалось, что мнение дяди Володи уже изменить довольно сложно.
Ну, неужели? Но не без того, бывают какие-то,
как
принято говорить в этой стране, подвижки бывают.
И еще у нас, нам написал бывший звукорежиссер группы «Чайф». Не могу не прокомментировать.
Мы поднялся с кровати всю семью. Так хохотал, пишет, что поднялся с кровати всю семью.
Вот, мы как раз говорили об этом, и все сошлись на том, что мы безмерно уважаем и любим даже группу «Чайф». И ранний период, и то, что они делают сейчас.
Отличные вещи у них есть.
Очень хорошо к ним относимся. Но почему-то, вот как пример нашей простоты такой, захотелось. Нам обоим с дядей Володей пришло именно это имя.
Я бы сказал, это пример хорошей простоты. Простоты в хорошем смысле слова.
Вот еще вариант. В самом начале две четверти, потом вокал на 10 восьмых, если я правильно сосчитал.
Вот, вот.
Вот, кстати.
10 восьмых это вот больше. Юр Баранов. Отлично.
Дома, ты, кажется, конечно, там дома сидишь и, конечно, сидишь, считать считаешь, легче, чем здесь.
Да. Мне кажется, дядя Саша отлично совершенно разминку для ума устроил даже, в любом случае.
И... Нет, вообще сегодня удивительная, замечательная музыка была. Она разная и такая, в общем, видимо... Я чувствую, что, наверное, выбрать было непросто, но выбрал какие-то такие вот запоминающиеся вещи, которые сшибают просто.
В общем-то, хороший повод, как бы лично, по крайней мере, для меня тоже, расти, развиваться, какие-то осваивать новые какие-то высоты.
Ну что же, мне тоже взаимно приятно, что многим понравилась эта музыка, которую я сегодня принес. У них было потом в конце 70-х еще 3 альбома. И нельзя сказать, что эти альбомы плохие или что эти альбомы скучные. Просто, конечно, чуть-чуть убавилось у них изобретательности. Чуть-чуть куда-то делась фантазия, может быть. Чуть-чуть они пытались приспособиться, упростить себя как-то насильно, может быть. И ни к чему хорошему это не привело, наверное. Хотя последний альбом, кстати, как многие сходятся, что на последнем альбоме, когда они играли уже такой простой и, в общем-то, довольно сильный, прям такой рок, прямо такой... В общем, это была сильная пластинка, многие сходятся на таком мнении.
Как называется, скажи, пожалуйста?
Пластинка «Civilian», 1980 год, была их последней пластинкой.
Штатская,
стала, да, в Штатах была в основном выпущена. И, в общем-то, многие считают, что это был такой последний успех. А потом они собрались, как-то поговорили и решили, что лучше закончить раньше, чем затягивать это.
Бесповоротно,
все.
Да?
Да, бесповоротно.
Никаких камбэков.
И если вот модные были камбэки, да, в последнее время среди
них просто они бесконечно
команд,
продолжаются.
Просто, как будто у людей... Как бы,
ну, деньги кончаются в конце
или концов. Или, да, может быть, у них просто деньги кончаются. Очевидно, все-таки у наших героев долго деньги не кончались. И они очень долгое время отказывались от любых реюнионов и говорили, что, ну, просто это слишком сложно. Вот собираться заново, все это учить, все это восстанавливать.
Тем более
в памяти,
вот, этот, вот эти все композиции разучить, сыграть.
Да, у всех жены и дети. В общем, братья Шульманы так или иначе занимались музыкальным бизнесом. Клавишник Керри Минер долгое время жил где-то в глуши, просто работал учителем музыки. Барабанщик Джон Леверс играл в шотландской группе Мэн, такая малоизвестная группа.
О, все-таки, да, она все-таки встречается.
Известная.
Вот, до той поры, пока, в общем, буквально, по-моему, в прошлом году все-таки Гэри Грин всех собрал, гитарист. Но он не всех собрал. Он, наверное, хотел бы собрать всех, но Шульманы в этом не участвуют. Может быть, они просто больше авторских заработали.
Все три брата не участвуют.
Все три брата, к сожалению, не участвуют. Но проект под названием Free Friends существует, и в него входили Гэри Грин, гитарист, барабанщик, второй барабанщик Gentle Giant Michael Mortimer, кстати, очень хороший барабанщик на самом деле, хотя в группе сыграл в оригинальном составе всего один альбом. И они привлекли к этому делу Керри Минера и даже выпустили, несколько лет назад был выпущен бокс, такой замечательный бокс. И все, наверное, пора уже заканчивать, потому что иначе мы не успеем послушать. Я хотел приготовить вам небольшой сюрприз. Редкая вещь из редкого этого бокса. Вот эти трое, Минер, Грин и барабанщик Малькольм Мортимер, записали, в общем, Gentle Giant образца 2000, если не ошибаюсь, 7-го года.
Ух, Саша, огромное спасибо. Да. Вот. И всем желаем получить удовольствие от этой музыки, может быть, даже после домашнего какого-то.
Мы желаем раздвигать ваши границы восприятия.
Да. Все, что можно, раздвигайте. Вот будьте умничками, слишком сильно при этом не балуйтесь.
Счастливо.
Much clearer than